Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Братья, я думаю, мы с вами проповедники, и все как-то все равно какого-то одного стиля держимся, да? Каждый свой стиль имеет. Я вот так, когда тоже предлагает слово, хочется действительно назидание, чтобы было, чтобы, ну, самого и глубины касаться, но потом проверяю себя и чувствую, опять я в своем стиле. Да? Ну а что, если оно на сердце, если оно дорого? Я здесь хотел обратить внимание, братья, на два подхода. Вот достижение спасения человека. Слово стало плотью. То есть это говорит о пришествии нашего Господа, что Он пришел в теле человеческом в этот мир и жил нашей жизнью здесь на земле. Это после того уже, как был дан закон. Долгое время как бы народ Божий находился под законом. Вот закон – это один путь спасения. Слово стало плотью – это второй путь, другой путь. Первый путь – это слово дано человеку, чтобы Бог открывает свою волю в Слове Своем. И Слово открывает ему, как человек должен поступать, как он должен жить, как он должен себя вести. И это как бы Бог со стороны, а человек старается угодить Богу, выполнять то, что Бог требует от него. При этом подходе человек сохраняет какое-то достоинство. Ну, например, Бог предписывает, вот так ты должен поступать, и ты будешь спасен. Я признаю тебя праведным, ты будешь спасен. Будешь, если так. И человека в целом это больше удовлетворяет, чем другое спасение по благодати. И чисто человеческой природе, потому что здесь у него сохраняется достоинство. Он покажет свою способность выполнять волю Божию, и это, конечно, похвально. Это, конечно, похвально. И вот это он очень этого бы хотел. Но Бог знает, что человек не способен. И Бог дал закон не для того, чтобы законом спасти. Потому что, ну иначе зачем же он дает закон, если сам знает, что законом никто не спасется. Но законом Бог открывает человеку, что он не способен. Предписание есть. Ты понимаешь, что от тебя требуется? Да, понимаю. Но делай. Не могу. Не получается. И вот не получается, пока человек не разочаровывается в самом себе. Это очень нужно для спасения. И вот это Когда стало известно человеку, существу, ну, каждый, конечно, понимал это уже в своей жизни, но в целом, если говорить, то настоящее спасение наступает тогда, когда сам Бог, когда в лице Иисуса Христа, Он нисходит на эту землю, входит в наше тело, и не только со стороны говорит, а сам показывает, сам живет этой жизнью. Но я так размышлял сейчас, когда до этого. Ну, например, человек тонет. Мы ему с берега будем предписывать, ты вот так вот махай руками, ногами отталкивайся, вот так, и мы будем ему говорить, сколько слов делать, а он тонет и не может сам выбраться, потому что вот это закон как бы со стороны предписывает. И вот такое спасение, оно для нас не подходит, мы не можем спастись таким образом. Тогда Господь сам приходит, обычно вытаскивает, если кто-то тонет, то бросается в воду, или там, если на лодке, или как-то к нему и вытаскивает его. Не инструкции дают ему, как ему спастись, а сами приходят, берут его, вытаскивают на берег, если он уже наклебался воды, значит, откачивают его и так далее. То есть действует со стороны, спасает его. Вот слово от Бога, оно как бы отражает, конечно, здесь личность, это не мертвое слово, а о личности говорится, но слово это то, что исходит от Бога. И слово Библия, это слово Божие, исходит оно от Бога, и это слово, оно или остается мертвым для человека, или оно оживает, когда мы видим в этом Иисуса Христа, как Он пришел спасать нас, лично со своим присутствием. Он пришел нас спасать. Он жил в плоти нашей. Но вот иногда говорят, да, тебе хорошо говорить. Ты на моем месте не был или в моей шкуре не был, и поэтому тебе хорошо говорить. Так не скажешь нашему Господу Иисусу Христу. Он был искушен во всем, он не согрешил, но искушен был во всем. Он был в нашей жизни, и он именно в нашем положении, в состоянии таком, он показал праведную жизнь. Он в теле человеческом прожил праведную жизнь, и этим самым он показал нам образец, как бы, он стал нам, для нас образцом для подражания. Вот поэтому слово «стало плотью» – это практически спасение наше, что Он вошел в нашу жизнь. Но это если в общем взять слово, то есть спасение стало возможным. Но настоящее спасение для каждого в отдельности у нас наступает тогда, когда Иисус Христос вселяется в нас и снова становится как бы плотью. То есть Он вселяется в наше тело, в нашу личность, и когда мы живем Иисусом Христом, но Слово Божие это не просто сравнение. Слово Божие конкретно говорит: верою вселится Христу в сердца ваши. именно, или апостол Павел говорит, или вы не знаете, что Христос в вас, разве только вы не то, что должно быть. То есть, если мы то, что должны быть, как христиане, то Христос внутри нас. И вот когда Христос внутри нас, Он в нас устраивает ту жизнь, которая угодна Господу, которая необходима, чтобы мы могли быть спасенными людьми. Ну вот это все мы уже, может быть, не раз с вами и говорили, читали об этом и рассуждали. Но как вот это в практике нашей? Как оно происходит? Что мы проповедуем с вами? Что мы внедряем в служении своем, в церкви, среди братьев, сестер? Что мы внедряем? Слово, которое дано со стороны, или слово, которое стало плотью? То есть Иисуса Христа. Вот о ветхозаветном служении сказано, что это служение осуждения. И народ говорит, что оно славно. Служение буквы – это славное служение, это служение осуждения, но оно славно. Хотя спасение не дает. Оно славно чем? Если грех осуждается, это славно, это правильно, это справедливо. Грех, когда осуждается, справедливо. Но одно осуждение не спасает. И мы можем тоже, вот наше направление, наше служение может быть, знаете, вот таким служением осуждения. Вот в проповеди, я почему говорю об этом? Потому что ничего так нам не известно, что мы сами переживаем. Да? Если мы сами это переживаем, в себе это чувствуем, тогда мы это хорошо понимаем. Вот есть такое, но есть, ну вот мы говорим за нашу молодежь. Но не так, как надо. Да? Но есть хорошее, есть действительно духовно стараются. А есть такие, вот мы сейчас записку с вами читали, ответно. Надо было давать, как поступать вот с такой молодежью. Там переговаривается, там даже в интернет себе помещают и так далее. Ну как быть? Ну что, надо найти в Слове Божьем место, потому что им не докажешь, они возражают, они не соглашаются. Трудно объяснить, что это нельзя. А где написано, что нельзя? Ну и я стараюсь, потею, ищу место и очень доволен, рад, когда нахожу какое-то подтверждение, что это нельзя, и могу им прочитать это. А в конечном счете, что это такое? Я им предписываю закон, слово со стороны. Что, вот смотрите, написано же, да, написано, но они сил не имеют выполнять его. Ну что ж теперь, тогда пусть живут, как хотят. Вот апостол Павел говорит, что Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Вот, братья, эту способность мы получили от Бога. Если мы возрожденные, то в возрожденном человеке эта способность есть. Но насколько мы ее уже усвоили, насколько мы упражняемся вот в этом служении, чтобы не только предписывать, не только осуждать. Потому что осуждением жить нельзя. Оно не дает жизни, осуждение. Жизнь дает другое. Христос и к этому пришел, чтобы мы его приняли. Он есть любовь. И он заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Вот когда мы любим и можем действительно показать эту любовь, не на показ, смотри, я тебя люблю, а если мы по-настоящему любим, она обязательно будет чувствоваться, она обязательно будет происходить. Вот я еще хотел обратить внимание на Неемию. Вот он пришел в Иерусалим восстанавливать стены. Там даже враги, им стало досадно, что человек пришел заботиться о благе сынов Израилевых, сынов Иудиных. Врагам досадно. А как друзья? И вот он осмотрел стены, потом собрал народ и начинает с ними беседовать. Как он беседует? Ну как вам не стыдно, вы народ Божий, и вы в таком вот положении живете, враги ваши могут делать с вами что хотите, до каких пор вы будете хромать на оба колена и так далее. Не такой подход. Он собрал их и говорит, смотрите, в каком мы бедственном положении. Иерусалим пуст, нет жителей, стены разрушены. В каком мы позоре перед нашими врагами? С одной стороны, показывает положение, да, положение печальное, но не с укором. Не с упреком в их адрес, что вы так допустили, до чего вы докатились, а просто показывает реальное положение вещей. Смотрите, мы в каком мы бедственном положении. А потом начинает рассказывать о благорасположении царя к нему, что Бог расположил сердце царя, дать ему вот такое право, восстанавливать стены, и там и лес, деревья брать из леса, значит, можно брать, что Бог расположил сердце царя к нему, вот благодеяние такое. Две стороны, с одной стороны бедственное положение, а с другой стороны, что Бог сделал уже, какие есть возможности. Он там не задает вопрос, что будем делать. Но сам вот этот разговор, он как бы вызывает вот этот вопрос. Ну что дальше? Ну что будем теперь делать? И они отвечают, будем строить. Построили, братья? Построили. Долго тянули со строительством? Или нет? 52 дня, не полных 2 месяца, они строили обширные стены вокруг Иерусалима, огромные камни. Это какой труд это был, а народу было немного. Они совершили подвиг. Почему? Потому что это не было обязанностью, они это не восприняли как обязанность. А это они восприняли как возможность, что они могут это делать. И у них побуждение к этому, у них внутри, они побуждаются к этому внутри. Вот, братья, Бог доказывает свою любовь к нам, что Иисус Христос умер, когда мы еще были грешниками. Умер за нас. Зачем нам было доказывать любовь свою? Что это дает? Потому что спасение наше в ответной любви к Богу, братья. Если Бог так возлюбил нас, то и мы должны любить друг друга. Или любовь в том заключается, что Бог послал Сына Своего. Вот в послании, первом послании Иоанна, он об этом, 4 глава, особенно об этом, возлюбленные. Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Или и мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Вот когда Бог в нас, когда Слово Иисус Христос снова становится плотью уже в нашей плоти, но не греховной плоти, она отвергнута Богом, а в нашем теле, вот как Христос стал плотью, вот когда Он снова в нас проживает, как бы утверждает свою жизнь любовь. И вот когда любовь в нас, она действует. Вот ниже он говорит, любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение день суда, потому что поступаем в мире всем, как он. Вот два противоположности. Или жить по обязанности, выполнять обязанности, просто жить под страхом, потому что, ну, страшно, озеро огненное, да и навеки. Это страшное положение. Надо, конечно, как-то смиряться. Ну, и люди идут, каются, крещение принимают, успокоились, вроде бы уже не так страшно, немножко расслабились и начинают делать то, что не надо, то, что не положено, то, что не соответствует воле Божией. А если Христос приобретает силу в них, вот вселяется в нас, братья, живет в нас, а там, где Бог, там любовь, и любовь действует, она производит тогда в нас вот эту внутреннюю жизнь. Вот ниже он еще говорит, в любви нет... В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Совершенная любовь изгоняет страх. Вот, братья, мне это очень нравится. Любовь действует. Она совершенство достигает нас. Она изгоняет. Из нас изгоняет то, что не угодно Богу. То, что противно Богу. И вот когда в связи с этим читать из первого послания Коринфянам, из 13 главы, где апостол Павел перечисляет качество любви, значит, любовь не завидует, любовь не гордится, любовь не превозносится, любовь не мыслит зла, не ищет своего. Что делает любовь? Ну, а если я наполнен любовью, если она живет во мне, эта любовь, то она изгоняет все противоположное. Все, что не соответствует любви, она изгоняет. И тогда мы достигаем победы, победной жизни, жизни духовной. И вот, братья, Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета. Вот этого нового служения, служение, когда, которое должно способствовать вселению Христа в нас, наполнение любовью. И когда по любви... И тогда, и как вот у нас подход? Ну, например, мы говорим о воспитании детей наших, привлекать их. Можно тоже по-разному. И может она тоже покажет нам вот пример. Ну, например, мама скажет дочери своей, помой посуду. Ну так, тут крутится, не хочется. Сейчас же помой посуду. Ну и, знаете, оно такое, такое, или принцип такой, что ли, когда меня толкают, что я делаю? Я упираюсь или толкаю обратно, да? Как ко мне, оно у меня вызывает подобную реакцию в ответ. Если меня хотят заставить, то я ищу, как мне избавиться от этого насилия надо мною. А когда мы воспринимаем любовь Божию, то мы отвечаем любовью. И так же, как мы, например, можно так, вот, дочка, давай мы с тобой сейчас, у нас, видите, какой порядок, вдруг кто-то придет, как неудобно будет, давай, ты быстренько посуду помоешь, я буду то делать, уже совсем не, по-другому оно выглядит. Знаете, я не думаю, братья, что я нашел рецепт, вот сейчас мы об этом поговорим, разъедемся по местам, и все у нас пойдет гладко. Я не имею такой надежды. Но правильное направление, чтобы мы брали, и чтобы мы искали, вот как нам это в нашем служении внедрить, так, чтобы оказывать влияние на нашу молодежь, вот подобным образом, чтобы вызывать у них любовь к Богу, любовь к делу Божьему, любовь к святости, чтобы ненависть была... А что такое страх Божий? Страх Божий – ненавидеть зло. Чтобы у них был страх Божий, чтобы ненавидели всякое зло, изгоняли его из жизни своей по личной заинтересованности, не потому что на членском собрании решили так поступать нельзя, и поэтому куда теперь денешься, неприятности не хочешь, вот приходится, скрипя сердцем, подчиняться этому. А вот вызвать, как это сделать, это куда сложнее, чем выработать правила, братья, чем выработать инструкции, как должно быть, что допустимо и что недопустимо. Но когда мы бессильны духовно, то мы склоняемся на то, чтобы выработать какие-то инструкции, принять их членским собранием, заставить проголосовать за это, ну и проголосовали, приняли, и теперь можем мы свободно требовать, как только заметили, так тут же к ответу призываем. Это, знаете, трудный путь, хотя кажется нам, что это легче. Но а внедрить правильную духовность, внедрить любовь в сердца, вот это сложнее. Это сложнее. Вот, но здесь и мы сами, когда мы убеждаемся, что мы не можем, мы не в состоянии достигать этого, то это заставляет больше нам прибегать к Господу, просить у Него, молиться, чтобы Он помог в этом. Вот я еще хотел обратить внимание, Христос говорит: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, а чтобы мир спасен был через Него». Вот это суд, осуждение, оно славно, зло должно осуждаться. Но как это делать? Как это делать, чтобы оно не отталкивало? Вот Христос пришел не судить, не выносить уже приговор, а чтобы мир спасен был через Него. Вот я еще думал, вот как вот это понимать? когда Дух Святой придет, Христос говорит, что Он будет делать, а Дух Святой придет вместо Христа, пошлет другого утешителя или делателя. И вот Он говорит, и Он, придя, обличит мир о грехе. 16 Иоанна, 8 стиха. И Он, придя, обличит мир о грехе, и о правде, и о суде. О грехе, что не веруют в Меня. О правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Я вот старался понять, вот как это. Я не претендую на то, что это полное объяснение, но как бы одну сторону, одну грань из этого, мне так представляется, что Дух Божий действует грех, самое, ну, то, что ведет к смерти, грех, это что не веруют Иисуса Христу, не веруют в Иисуса, не веруют в Меня. О грехе, что не веруют в Меня, что люди не доверяются Иисусу Христу. Это самое, ну, то, что ведет к смерти, что убивает духовную жизнь, что не доверяется Господу. Дух Святой это ложит на сердце, когда прислушивается, а мы как проповедники, как служители, мы должны вот это и передавать, чтобы через нас Дух Святой действовал, чтобы Он открывал, что самое печальное явление – это то, что не доверяемся Господу. Это самое печальное явление. Оно и ведет к смерти. О правде, что Я иду к Отцу Моему. Есть возможность пойти к Отцу Небесному, попасть на небо, вечное блаженство. Христос ушел туда первый, Он проложил нам дорогу. Мы можем, для нас есть полная возможность войти туда. Дух Святой открывает эту возможность, указывает на это, что Иисус Христос ушел к Отцу. Это правда, это истина, это проложен путь, по которому каждый может пройти, если он только хочет этого. И о суде же, что князь мира сего осужден. Все дело дьявола, оно проиграно, оно осуждено, оно обречено на вечную погибель, на озеро огненное. Это совершилось. Дух Святой об этом открывает. Если мы не хотим оказаться вместе с Ним, давай откажемся от Его дел, от Его влияния, чтобы Он не имел силы в нашей жизни, чтобы Он не вмешивался, и чтобы все то, что присуще дьяволу и идет от его природы, чтобы оно даже и не привлекало меня, этот мир, чтобы... Знаете, мне иногда так рисуется такая картина, что церковь – это огороженная забором от мира этого, и мы в этот забор, ну, кто-то там себя хорошо чувствует за этим забором, а другой жмется в забор или к воротам, переглядывает и с завистью смотрит, что делается в мире, и потому что туда тоже хочется. Дьявол и мир, его порядки, все это осуждено. Поэтому давайте откажемся, не будем. У нас гораздо лучше здесь, чем там за забором. Вот это внушить, это не просто, братья, делать. Я не имею в виду, вот я вот так размыслил, вот так подумал, и теперь я знаю как, и теперь все, работа пойдет. Это не вот когда Христос говорит трудно богатому войти в Царство Небесное, то ученики ужаснулись и говорят, а кто же тогда может спастись? А Христос говорит, человеком это невозможно, но Богу все возможно. Вот очень важно нам не ужасаться от того, что нам невозможно. Когда мы обнаруживаем свою несостоятельность, свою немощь, вот тогда Господь может начать работу свою через нас. Когда мы осознали свою несостоятельность, свою немощь, вот тогда Он может начать употреблять нас в деле своем. Поэтому оно не должно пугать нас, когда мы обнаружим свою несостоятельность. Но если мы не способны к этому, то это не значит, что Бог не хочет этого достигать. Он хочет, но Он хочет, чтобы мы отдались в Его руки, и Он будет достигать. И это будет к славе Господа нашего. Поэтому, вот, братья, нам больше заниматься положительным. То, что есть, то, что ведет нас к жизни. Иногда, знаете, мне кажется, некоторые живут только осуждениями. То есть весь интерес, все, о чем они могут рассуждать, это осуждать. Осуждать. Ну, если есть за что, всегда найдем осуждать, например, регистрированных, как они там поступают. Да, мы должны знать, что да, они идут неверным путем, но если мы смакуем и будем этим увлекаться, это жизни нам не даст. Или там начинаем искать, но если мы заряжены вот этим осуждениями, то мы будем искать в своей среде уже. А кто у нас неправильно поступает? Вот тот неправильно, тот неправильно. И вся жизнь наша в осуждениях, и оно жизни настоящей не дает. Настоящая жизнь – это в любви, братья. Когда мы любим, я не хочу сказать, что вот мы должны сравниваться и никакое зло не осуждать. Да, мы должны обнаруживать, когда-то необходимо иметь правильный взгляд на любое зло, которое делается и за пределами церкви, и внутри церкви. Но это не должна быть нашей жизнью, чтобы мы вот этим жили, увлекались и чувствовали себя на высоте, когда мы судим других. А чтобы мы жили настоящей любовью, когда Христос в нас, и мы любим тех, с которыми мы имеем дело. Любим молодежь, пусть она себя не так ведет, но мы ее любим, и нам любовью хочется помочь им подняться на такой уровень, какой они должны быть по воле Божией, Бог хочет этого. И тогда вот самое сильное влияние – это любовь. И если это и в другом области, например, если муж любит жену, он будет иметь на нее влияние, если он по-настоящему ее любит. Поэтому и предписывается мужья любить у своих жен. Вот, братья, если мы так разумеем, давайте мы к этому будем стремиться, чтобы Христос жил в нас, и утверждался в нас, вселялся в нас, чтобы любовь Божья двигала нас. И тогда будет служение, как я вчера упоминал, мне тоже это место очень нравится. Любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, а для умершего за них и воскресшего. Это когда любовь обнимает нас. Вот тогда мы так мыслим. И вот вводить в эти объятия любви и всех братьев наших, сестер наших, среди которых мы совершаем служение, да поможет нам в этом Бог. Аминь.
Аминь.
Помолимся.
Господь наш, слава Тебе, что Ты так возлюбил нас, что пришел вошел в этот мир и прожил все человечество, жизнь, какой мы тут живем, только ты не сделал никакого греха. Слава тебе, дай больше познавать тебя, любовь твою, любить тебя, любить все то, что от тебя исходит, чтобы иметь доброе влияние и на братьев моих, и на сестер моих. Благослови, Господи, всех нас здесь собрать, чтобы нам совершать Твое служение, совершать служение Нового Завета, служение оправдания. Благослови нас, Господи. Слава Тебе и поклонение Тебе. Аминь.
Аминь.